это СИЗО работает на то, чтобы зарабатывать бабло. То есть отжим бабла у арестантов.
И ничего не происходит с этим. Все знают, ничего не происходит.
Ну, там кого-то били, там кто-то там стоял на карачках. Ну, такие всякие нормальные пытки.
Не скажу, что это было добровольно, но ему было некуда деваться.
После этого система все равно породила то же самое уже с другими людьми.
Били так, что видно, что сильнейшее сотрясение мозга. Следов нет никаких.
Они находятся внутри такой ситуации, после которой просто нельзя не совершать преступление дальше, потому что люди так не живут.
Привет, это «Маленький террор», подкаст правозащитного объединения «Команда 29». Я Катя Аренина.
А я Настя Андреева.
В подкасте мы рассказываем о резонансных уголовных делах и политических преследованиях. Недавно стало известно, что в петербургском СИЗО «Кресты-2» в пресс-хатах заключенные по поручению администрации СИЗО пытают других заключенных. Но «Кресты» — не единственный петербургский изолятор, где такое возможно. СИЗО-6 Горелого давно называют худшим петербургским СИЗО. Мы поговорили с бывшим заключенным Горелого о местных активистах, пытках и вымогательствах денег.
августа сайт «ГУЛАГу нет» опубликовал две видеозаписи. На одной из них заключенные избивали своего сокамерника, а на другой он на камеру зачитывал извинения по бумажке. Днем раньше записи разослали по имейлам журналистов и правозащитников с анонимного адреса.
Как удалось выяснить, «ГУЛАГу нет», в новом СИЗО «Кресты» в Колпино существуют пресс-хаты – камеры, где заключенные, близкие к администрации, избивают и пытают других арестантов. Заключенных, которые помогают администрации выбивать показания, признания и оговоры на других задержанных, путем пыток, избиений и изнасилований, называют активистами. Делают они это в обмен на улучшенные условия содержания. В «Крестах» активисты записывали видео с пытками на камеру мобильного телефона, чтобы отчитаться перед администрацией СИЗО и ФСИНом. Именно такое видео в итоге и всплыло. Кроме того, выяснилось, что активисты вымогают у заключенных деньги – более 50 тысяч рублей с каждой жертвы.
Как сообщал источник «ГУЛАГу нет», в СИЗО как минимум 3 таких камеры, а работают они по указанию начальника СИЗО Владимира Ивлева, его заместителя Никиты Ильина, начальника ГОУ ФСИН и первого зама директора ФСИН. В курсе схемы и начальник регионального управления ФСИН. В такие камеры переводят заключенных по указанию оперативников ФСИН, которые могут в том числе исполнять поручения ФСБ или ГУВД и следственного управления.
«Дайте, — говорит, — я в туалет лучше сначала схожу. Оп! Слышь, у него соли начали отходить. Смотри, старая школа.
Александр Михайлович, хотел сказать вам, что Гоша и Рыжий просто прекрасные, просто замечательные люди. Я им очень благодарен за все, что они для меня делают. То, что я вчера сказал, было ошибкой, вызванной временным помутнением его рассудка. Я их понимаю полностью, одобряя то, что они сделали. Я не представляю своей жизни в данном СИЗО без них».
9 июля, за месяц до всего этого, мне пришло сообщение в WhatsApp. Писала бывшая жена нашего далекого знакомого Елена. Сообщение было приблизительно такого содержания. «Саше, имена героев мы изменили в целях обеспечения их безопасности, нужна помощь, на него завели уголовное дело». Елена рассказала, что ее бывшего мужа задержали и обвинили по второй части 228 статьи. Сейчас он находится в изоляторе. Спустя 2,5 месяца мы встретились с Сашей. Все это время он находился в петербургском СИЗО 6, которое все называют Горелого, по историческому названию района. Ленобласти.
Отвезли в СИЗО, осудили, нет регистрации.
Тебя сразу в СИЗО привезли?
Через ИВС,
да. У тебя был адвокат на суде?
Был Положниковый. Для Положникового ничего такой. Ходатайствовал грамотно, и просто слышно, как человек говорит мне. Ходатайствовали, чтобы меня определили под домашний, то есть у меня будет место жительства, чтобы регистрация сделана. Интереса никакого там для следствия я не представлял, то есть настолько им всем было неинтересно вообще со мной. Так, один раз спросили, не хочу ли я кого-нибудь сдать. Ну и все, и больше ни разу к этому не возвращались. Все, после этого отвезли в Горелого. Как раз когда уже перед самым подъездом, не один же в автозак ехал. Ехал там какой-то такой раскормленный гражданин. Видно, что не первоход. Ну что, говорит, сейчас вам тряпочку дадут, там пол будет. Хату не помыть, так это все работает.
Горелого – худшее СИЗО Петербурга. Это единственный изолятор, в котором камеры рассчитаны на 120-140 человек. Раньше в этих зданиях находилась исправительная колония, а сейчас там и обустройство изолятора, и местные порядки больше напоминают зону, чем СИЗО. Заключенные там регулярно жалуются на избиения, угрозы, антисанитарию и перенаселенность камер.
Горелого СЭШ сразу подняли из карантина, зоны, куда привозят новых заключенных, в камеру. Чаще всего в СИЗО заключенного стараются держать в карантине как можно дольше. Там он полностью изолирован, у него нет ни свиданий, ни переписки, и поэтому у следствия есть возможность добиться нужных показаний. Но, как говорит Саша, в Горелого все устроено иначе.
Это называется копейка, первый корпус, первая камера для первоходов с легкими статьями.
Привели во время прогулки всей камеры нас, пришедших, 1, 2, 4 человека.
Новых, смысл?
Новых.
А на сколько человек камера?
На 80 примерно шконок. Говорят, незадолго до моего заезда там было 140 человек. Кресты не принимали, и поэтому так вот было забито. А тут один человек, одна шконка. Новеньких отделяют сразу, всех прогоняют через тряпку. Ну, то есть, чистый продол, все моют по разу. Приносят ведро, тряпку, говорят, иди мой. Ты же, как, типа, не против помыть? Не против, ну все, иди мой. Все, идешь, моешь. После этого опять изолируют. Ну, изолируют просто, как бы, ни с кем не разговаривают. Там, смотри сюда. Вот, стоишь, смотришь сюда и ни с кем не разговариваешь.
Саша о порядках Горелого до этого не знал, хотя СИЗО давно известно как место, где издеваются над заключенными.
Горелого, как выяснилось, славится на весь мир, что это одна из самых красных тюрем СИЗО в России. Возможно, самое красное. Красное – это когда вся власть в тюрьме идет от администрации. Красные тюрьмы используются для того, чтобы колоть зэков. То есть, ну вот, пресс-хаты именно направленные на то, чтобы по делу раскручивать. Ну или там не по делу, еще дополнительные какие-нибудь дела.
Еще в 2011 году Фонтанка опубликовала видеозаписи, на которых те самые активисты издевались над остальными сидельцами.
Слушай меня внимательно. Камера, режимного содержания. Режимное это не значит беспредельное. Все передвижения вне камеры, руки за спиной. Администрации быть предельно вежливым. Все требования администрации выполняются с первого раза и без прикословов. Если ты допустишь себе какое-либо непослушание, то ты, естественно, будешь наказан за это. Как зависит от меры преступления.
А в ноябре 2018-го о кошмарных условиях, все те же избиения, вымогательства, угрозы, рассказывал Юрий Бояршинов, фигурант дела сети. Бояршинов рассказывал о том, как активисты требуют денег с арестантов. Спустя почти год с публикации его письма в СИЗО ничего не изменилось.
Целое СИЗО, работающее не столько на вот эту вот раскрутку, ну, она присутствует тоже. Вот это СИЗО работает на то, чтобы зарабатывать бабло. То есть отжим бабла у арестантов. Присутствие в хате, в этой большой, оплачивается энной суммой денег. То есть меня приводят к старшему, главный активист, который за порядком следит вообще везде и в первую очередь вот в нашей хате. В каждой камере есть иерархия этих смотрящих, начиная там с Дневального в туалете, который там за порядком следит. Этих там человек на 80, значит, наших душ, ну, человек 10 было актива. Реальных таких, тех, кто физически и морально давил на арестантов, было там человек 5. Остальные, ну, просто там дневальные, тоже актив, потому как давление они тоже оказывали, получается. То есть такое мелкое, конечно, но... Старший со мной просто познакомился, после этого приходит другой человек и начинает объяснять, что вот, нахождение в хате, это, говорит, как абонемент. То есть ты хочешь там душ, ты хочешь телефон, ты хочешь... Ну, какие-то блага такие простые. Но это, говорит, стоит денег. Вот сколько ты за это все готов заплатить? Ежемесячные отчисления на карту. То есть есть номер карты дают, дают связь с родными. То есть, когда он мне весь пакет перечислил, говорит, нравится? Я говорю, ну, нравится, да. А что не нравится-то? Как бы? Он говорит, ну, сколько? Вот. Я говорю, ну, там... 3000 рублей, он смеется. Говорит, давай 20. Я говорю, ну мне потом это не надо. Он такой, ну ладно, 15. А я-то был вообще в уверенности, что, ну, как бы я один. То есть я заехал, у меня не будет поддержки никакой особенно. То есть полная изоляция. Там. Я говорю, ну, в общем, у меня денег нет. Объясняю этому человеку, что я ничего там гарантировать не буду. Просто я передам, что вот есть такое предложение. Если там люди соизволят, то соизволят. В итоге мне дают телефон, садятся вокруг. То есть это, ну, это так работает там, видимо, со всеми. Всю переписку отчитывают, слушают, чтобы не было каких-то предупреждений. Я передаю, и слава богу, как бы у меня родня поняла, что не надо платить ничего. Хотя я, в принципе, передавал просто, что вот, ну, как договорились, так и передавал. И все, и на этом ситуация повисает. Непосредственно дядя звонил в тот момент, он такой, ну, я посоветуюсь. Ну, в общем, вот, они потом там дошли, что не надо ничего делать этого. Если человек платит, все, его сразу же определяют, он просто сидит. То есть я потом, как выяснил, пакет стоит от 5000 условно и до 500. Самый замечательный вариант, там есть в хате так называемая рублевка, ну то есть хата длинная, ну как казарма, то есть такой казарменный тип. Есть Кремль, там, где, собственно, актив живет, видимо, самое дорогостоящее. То есть там ребята, которым там KFC заходит, как бы, которые сидят в смартфонах такие. Ну и дальше проще. То есть самый простой пакет, я так понял, это верхняя шконка, это никаких тебе бонусов. Ну, то есть там каждый звонок телефонный платный, там, не знаю, все, все на общем. Единственное, что никакой работы по хате. Я так понял, что, в общем-то, большинство платит 10.
Как только Саша оказался в камере, его и других новеньких поставили на дежурство. Дальше началось знакомство с местным бытом.
Во всех красных хатах есть дежурные. Дежурного, по идее, назначает администрация, корпусной назначает с утра, по правилам внутреннего распорядка. И дежурный там следит за сохранностью имущества, за чистотой, там докладывает, что-то так вот по ПВР написано. А здесь хата большая, назначают 5 человек, ну и они там метут труд. Кроме этого, есть еще постоянная работа так называемой зенитки. Это люди, которые следят за передвижениями на лагере. Маленькие окна, всем не видно, то есть там сидит человек постоянно и докладывает там корпусной на корпус, там баланда на корпус, там еще что-нибудь там. Кто-нибудь там привел людей, кто-нибудь увел людей. Все это тут же передается активу. Дневальные, писарь. Писарь очень интересная должность, потому что через писаря идет вся, в принципе, корреспонденция, любая переписка, которая идет с администрацией. В обычной тюрьме ты напрямую общаешься с администрацией. Написал ты заявление, там, жалобу, что угодно, да, ты как бы отдал, она пошла, эта жалоба. А здесь ты не можешь отдать напрямую, просто не возьмет корпусной. Здесь ты отдаешь этому писарю, писарь, если видит какое-то палево, скажем, то есть зэк изолирован от прямого контакта с администрацией. Соответственно, получается, царь и бог там старший. В копейке я присутствовал при прессе всех, кто сидит по 228. То есть было мероприятие по раскрутке, значит, тех, кто по 228 на чего-нибудь. Я не могу сказать, на какие там интересы, потому что я этого не видел. Вот, но меня тоже вызывали. Люди там в этот момент, когда я зашел, там, ну, там кого-то били, там, кто-то там стоял на карачках. Ну, такие всякие нормальные пытки. Там вся камера под видеонаблюдением. И есть два помещения без видеонаблюдения, ну, за исключением туалета. То есть там есть кухня, с которой кормят вот эту вот коммерческую часть населения, ну и, собственно, актив. Некоммерческую кормят общей баландой. Очень низкого качества. Вот из зэков назначают поваров. Есть баулка. Баулка – это просто склад для баулов, в принципе, для вещей арестантов. Но баулка постоянно освобождается. Если там вещи есть, то там раз в день она с утра освобождается, вечером, скажем, обратно все заносится. И днем она используется как присуха. Туда людей вызывают, люди приходят, потом возвращаются, битые, бьют, соответственно, так, чтобы фейс не портился. Бьют либо в боксерских перчатках, либо по жопам, либо всякие другие там, ну, кто, кого на что там. Администрация в камере появляется только на шмонах и на проверках. На проверках приходит корпусной, всех выстраивают предварительно. Он проводит телесный так называемый осмотр. Все заголены до пояса, он просто проходит туда-сюда между рядами и уходит. Все. Никакого, повторяю, общения там. Непосредственно я там подружился сразу же сходу с товарищем, который до этого полгода работал зениткой. Потом он говорит, что где-то там на этапе что-то там болтнул не того по поводу телефонов. И его начали прессовать. То есть он там с тряпки не слезал, говорит, несколько дней. В общем, его начали прессовать. Он рассказывал, как там бьют. То есть там такие здоровые мужики-то. Бьют, как грушу боксерскую. То есть бьют там в перчатках. При мне его били еще раз. Он отказался говорить, на какую тему. Били так, что видно, что сильнейшее сотрясение мозга. Следов нет никаких. Человек несколько дней лежал, ну, просто лежал. Потом начал ходить, и видно было, что, во-первых, он не соображает. Во-вторых, он там падал со шконки. Как бы, ну, а он такой спортивный парень. То есть, ну, само это не происходило. Он не торчок. То есть, у него просто сотрясли мозги при мне.
Родные Саши так и не заплатили за его комфортное пребывание в камере. Как ему и говорил его товарищ, вскоре актив понял, что пользы от него не будет. И через 10 дней Сашу перевели в другую камеру, в 5-м корпусе.
У меня все счастье включается, я на все согласен. Выхожу узнавать, что такое 5-й корпус. 5-й корпус – это карцер, говорят. Ну, будешь ты там спать на полу. Я думаю, как хорошо. Один, во-первых. То есть там надо понимать, что еще кроме вот этого всего насилия, которое я рассказываю, да, там, ну, просто сама обстановка, 80 человек, которые постоянно. То есть вот это давит еще количество людей, шум. А тут, понимаешь, будешь один.
В спецкорпусе Сашина жизнь сразу стала лучше. Там он сидел вместе с пожизненно осужденными, которые путем разнообразных жалоб и новых судов пытались попасть из колонии в СИЗО, и довольно успешно. Саш продолжал надеяться, что из Горелого его переведут в Кресты 2, но потом в Гореловском изоляторе узнали, что в Крестах ситуация ничуть не лучше.
Все на СИЗО Горелого, ну кроме там совсем первоходов, которых ничего не интересует, все ждут, когда Горелого поедет на Кресты. Это что обозначает? Что, во-первых, вся эта система гореловская ломается, когда поедет Горелого в Кресты, а ломается порядок размещения людей. Куда-то надо девать актив, потому что его там просто убьют. Как и так далее. В общем, куча проблем. А в принципе, арестантам, которые об этом думают, им, понятно, хочется это все сделать. То есть, ладно, первоходы. У них башка трясется, они не понимают, что происходит. То есть, что их там унижают и так далее. Ну, или там соглашаются. Удивительно было, что не первоходы, что там, ну, нормальные протокольные морды, смотришь на людей, там, видишь, что они там по пятому разу уже заехали, там и тяжелики, и легкие, очень мало случаев противостояния активу. Заезжал человек один раз к нам на карцер, который побил старшего, еще кого-то там подрезали, ну, так я слышал. Кто-то подчиняется просто потому, что он заплатил, и ему хорошо, у него телевизор, телефоны, у него все хорошо, как бы. И таких, ну, я думаю, минимум половина. Все, значит, ждали переезда, и когда дошла информация, что в Крестах открылось видео, где там бьют, нам, конечно же, никто видео не прислал, то есть это случилось, что у нас один из пыжиков поехал на суд и оттуда привез историю. Проверка там смешная была, там есть видео, где председатель ОНК допрашивает этих активистов в Крестах. Да. Это постановка вообще.
Меня интересует вот эта видеозапись, которая размещена. Это где вы там палки другого гражданина бьете. Расскажите, что произошло там на ситуации.
Украл сигареты, поддержка себя повел. С ним пообщались, после этого он согласился.
Не скажу, что это было добровольно, но ему было некуда деваться.
На видео я смотрю, что его никто не держит. Как вы его уговорили или кто его уговорил?
Ну, он понял свою вину и легкость. Все понимает.
То есть это была, в принципе, по договоренности?
Ну, это был лучший вариант для него, поэтому он лёг спокойно.
Это вы его там палкой это били?
Ну, доносили, да, да, в том числе. Ну, так как он получил, да, у него, соответственно, были синяки. Мы понимали, то, что на проверке он может с этими синяками спалиться. Мы попросили заранее выучить текст, что если он свалится перед сотрудником, который будет нас наказывать, мы попросили его выучить текст, который он должен был сказать этому сотруднику.
После проверки в Крестах уволили 3 сотрудников изолятора. Еще 20 привлекли к дисциплинарной ответственности. Но ситуацию это не изменило. Уже через несколько дней один из арестантов, который подвергался избиениям ранее, сообщил, что давление продолжается.
Все, у нас сразу все загудело. То есть тут же начали какие-то новости заходить, что на других корпусах движуха началась. Все приободрились, и примерно в этом состоянии я их и покинул в итоге, в приободренном. И вот все, у меня не уходят им смс-ки, их простраивают, что дело-то не пошло. То есть уволили там 3 каких-нибудь корпусных, и еще там 7 наложили административное взыскание. Но это ни о чем, то есть дело не случилось, главное, что... А там же в какой-то момент приехала московская бригада следователей, там это все расследовать. Приезжали в Горелого, в эти дни прямо замирала жизнь, как бы, то есть там переставали еду привозить. Ну, было заметно, что там все заняты тем, что это, боятся. А потом все так опять...
Сашино дело рассмотрели в особом порядке, и в итоге он провел в Горелого всего 55 дней. Суд приговорил его к условному сроку, и Саша вышел на свободу, а другие заключенные Горелого остались в СИЗО. Меня особенно удивляет во всем этом, что я раньше немножко знала про то, что в Горелово происходит какой-то ад, и сейчас узнала больше. И вот самое удивительное, на мой взгляд, что это длится, ну, вот больше 10 там лет, потому что еще в 2009 году заявляли заключенные о чем-то подобном, и в 2011 году там увольняли кого-то из сотрудников изолятора и ФСИНа, и потом в прошлом году Юлий Бояршинов рассказывал об этом, и ничего не меняется. То есть каждый раз происходит какой-то всплеск, все вроде бы обсуждают, приходят какие-то проверки в СИН, и потом все благополучно возвращается на круги своя.
Для меня вот эта история, она была про такие странные закрытые сообщества, которые работают, ну, как бы очень травмирующе для людей. И у нас вообще-то много людей проходят через тюрьму и через армию, на которую это похоже по рассказам, которые я слышала. И это какая-то, ну вот, про то, что просто вся Россия, короче, сидит, и вот мы все живем в мире, в котором, значит, у тебя там есть пресс-хаты в тюрьмах, и ты про это знаешь, то есть это на слуху.
Ну да, и это еще система, которая как-то сама себя поддерживает, потому что то, что вот нам Саша рассказывал, во-первых, о том, как запрещают им обо всем этом кому бы то ни было говорить, и каждый раз, когда кто-то проболтается, этих людей и начинают там прессовать и избивать жестче, и самое, что, конечно, страшное, что есть просто какие-то люди, которые сидят и у которых есть возможность давать какие-то деньги вот этим всем активистам, и они тем самым как бы поддерживают этот порядок, при котором другие люди становятся жертвами пыток. Ну и понятно, что это какой-то базовый человеческий инстинкт сделать так, чтобы тебе было комфортно, чтобы тебя там не били, как-то перестраховаться, но при этом эта система просто, ну, самовоспроизводится каждый раз.
Ну, причем, насколько я понимаю, она как-то независимо друг от друга начинает самовоспроизводиться типа в разных местах. То есть, к сожалению, эта ситуация не только в Горелово, это прям типа везде так. Немножко по-разному, но, в общем, наверное, это чуть меньше относится к СИЗО, но к колониям в большей степени, да, это места, после которых люди как бы не должны больше совершать преступления. При этом они находятся внутри такой ситуации, которая поддерживается всем руководством всего на свете, после которой просто, ну, нельзя не совершать преступления дальше, потому что, ну, как бы люди так не живут. То, что я слышу, говорит мне о том, что вообще-то, ну, так нельзя просто. И ничего не происходит с этим. Все знают, ничего не происходит.
Ну да, и каждый раз, когда вот происходит какой-то новый всплеск, там кто-нибудь присылает какое-нибудь видео, это там на какое-то время что-то начинает происходить, там приходят проверки, а потом просто все стихает. Вот еще то, что меня больше всего пугает и удивляет, в истории там питерского ФСИНа есть там какой-то момент в 2011 году, когда там поснимали просто кучу чуваков, и часть из них пошла под суд, собственно, за пытки по отношению к заключенным, за то, что заставляли заключенных пытать других заключенных, насиловать вот это все. Их осудили на какие-то минимальные сроки, там, из серии 2 года, чуть ли не условно, или что-то такое, по статье о превышении должностных полномочий, но даже как бы после этого система все равно породила то же самое уже с другими людьми.
Угу. Это тебе не твиты писать, конечно.
В общем, наверное, нужно прощаться. Да, если вы что-то подумали или хотите что-то нам рассказать после этого выпуска, пишите нам в отзывах на подкаст или на почту info@team29.org или в Telegram или куда-нибудь. И подписывайтесь на донаты команде 29, потому что мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы рассказывать такие истории или, хочется верить, иногда хотя бы чуть более веселые и радостные истории.
И делитесь этим подкастом, потому что непонятно, как сделать так, чтобы людей не пытали, но, наверное, рассказывать эти истории хоть немножко помогает.
До встречи в следующем выпуске.
Всем пока.